4 утра началось. Закинув за спину автомат, я бегал зеленым по палубе казармы и таскал на выход ящики с имуществом группы. Забросив их в КАМАЗ, мы понеслись на склады, где уже работали остальные разведчики с группы. Грузились мы буквально пару часов. Потом запрыгнули в автобус и помчались черт знает куда. От навалившейся внезапно усталости я заснул. Очнулся, когда автобус остановился. Мы приехали на площадку погрузки на территории военно-морской базы. Команды выгружаться не было, и я от скуки уставился в окошко. Снаружи уже светлело. В промозглой серости туманного осеннего утра постепенно вырисовывавшаяся картина впечатляла. Рядом с нами в строю стояло несколько грузовых автомобилей. Вдалеке у пирса возвышались серые громадины кораблей. Наша колонна потихоньку двигалась. То одна грузовая машина проедет вперед, то вторая, то автобус продвинется на несколько метров. Изредка доносятся корабельные сирены и прерывистые автомобильные гудки. Мимо изредка пробегают погрузочные корабельные команды. Коплей дремлет на переднем сиденье рядом с водителем. Рядом с ним сидит Федос с какими-то бумажками и все что-то считает, с чем-то сверяется. Остальные разведчики или спят, или бездумно пялятся в окно автобуса. Скукота. К автобусу подбежал какой-то матрос и постучался в дверь. Командир вышел наружу, о чем-то переговорил с моряком и подал команду на выход. Группа построилась, еще раз перепроверилась, взвалили на себя ящики и мешки, и, груженный как восточный караван, пошлепали по территории береговой базы. Прошли сквозь клочья тумана, стопки ящиков и вышли к огромнейшему кораблю, борта которого были облеплены толстенными шлангами, канатами и несколькими трапами. Возле одного из трапов стояла дощатая будка, в которой вместо матроса с железа восседал морской пехотинец, облаченный в черную ПШ и увешанный снаряжением. Вместо залихватского берета на голове темно-синяя каска с белым якорем. Рядышком стоял второй с автоматом наперевес и радиостанцией за спиной. Сопровождающий нас моряк подбежал к будке, отдал какие-то документы. Второй морпех что-то доложил по радиостанции наверх, и мы гуськом начали подниматься на борт, таща на спинах имущество. Забирались довольно долго. Высота борта была приличная, наверное, из 9-этажный дом. Наверху нас уже встречал прапорщик из морских пехотинцев. Отдал честь Поповских, пересчитал группу еще раз и повел за собой. Разместились мы неплохо, в большой каюте, неизвестно для чего предназначавшейся. По всей видимости, спорткубрик для экипажа. В углу свалены спортивные маты, боксерская груша, у переборок шведская стенка и турники. Сразу же по боевому расчету выставили караул возле входа. Поповских ушел, дав команду всем отдыхать и никуда не высовываться. Иллюминаторы были плотно закрыты светомаскировкой, и усмотреть в них что-либо интересное нет никакой возможности. И что прикажете делать? Конечно же спать. Но не тут-то было. Так как завтраком мы пролетели по полной программе, желудок начал срочно требовать какой-нибудь пищи. А тут еще к желудку присоединился старший матрос Зеленов, который начал предлагать открыть баночку тушенки или паштета с сухого пайка. Предложение, конечно, заманчивое, но помимо сухометки охота горячего чаю хлебнуть. В одном из баталерных ящиков, рядом с группным магнитофоном и кассетами, в моем планшете для карт спрятан кипятильник. Там же банка с кофеем, сахар, карамельки и копченое сало. На дальней стенке виднеется надпись 220В, ответственный МС Корякин. А это значит, что под надписью должна быть розетка. Воды во фляжках достаточно. Да, плюс к этому Федос достал где-то большую пластиковую канистру на 20 литров, которую мы еще в казарме до краев залили из крана. Попытка не пытка. Пробуем. Я расщелкнул зажимы ящика и тут же услышал гневную тираду замком группы о том, что без команды какого хрена проглоты. Я парировал, просто пообещав на долю старшины кружку горячего кофе с бутербродом. Саня сделал начальственный вид и, недолго ломаясь, согласился. Опасаясь, чтобы еще кто из группы не проснулся и не захотел кофе или чаю, я вытащил кипятильник, набулькал воды в котелок и начал пробираться среди валяющихся на палубе тел к розетке. Черт, вилка вошла в розетку только наполовину, а дальше входить не хотела. Не везет. И куда смотрит ответственный за розетку матрос Корякин? Наверняка в эту розетку тоже какой-нибудь магнитофон подключают, когда занимаются. А как узнали, что будут посторонние гости, так ее и сломали. И почему на кораблях все не так, как на берегу? Именно, не так. Тут до меня дошло. Вернее, вспомнилась экскурсия на противолодочный корабль. Как там матрос Арвид рассказывал про безопасность? Розетки всегда должны быть защищены от попадания воды, будь она даже в каюте. Я снова всунул вилку кипятильника и осторожно повернул ее по часовой стрелке. В розетке щелкнуло, и вилка вошла до основания. Ура! Я быстренько кинул подковки кипятильника в котелок с водой. Тоненькая цепочка пузырьков со дна рванулась вверх. Зеленый в это время увлеченно полосовал сало и вскрыл банку с паштетом.
«Саня!» – прошипел он в сторону Федоса. «Паштет будешь?» «А что за паштет?» «А соси... сочный!» – запнулся почему-то зеленый и тихо хрюкнул от смеха. «Охренел, что ли, зелень? Сам соси свой сочный!» – начал ругаться Федосов, не оценивший шутку юмора.
«Саня, паштет называется сосисочный!» – подал я голос от переборки. «Это у зелени одни сочные на уме!» Зеленый тихонько похрюкивал, сооружая бутерброды. Я засыпал кофе и сахар в котелок. На запах кофе начали пробуждаться другие разведчики. Пришлось выдать кипятильник и немного растворимого порошка. Попивая кофе из-под котельника и закусывая бутербродом с паштетом, я разлегся на надутом дожде, умастив голову на рюкзак.
«Отлично проводим время. Интересно, а где другие группы нашей роты? И почему на этом огромном десантном корабле только мы?»
Как позже оказалось, на новое место временной дислокации все подразделения нашего пункта выводились различными способами. Несколько ушло автомобильными колоннами. Часть техники и личного состава переправляли на десантных кораблях и катерах. Причем переправляли так, что если кто-то, к примеру, отстал на переходе морем, попал в засаду на суше или под удар вражеской артиллерии, то это была бы лишь небольшая часть личного состава, а вовсе не все сразу. Позавтракав, я заснул. Проснулся и пошел на пост возле входа. На верхней палубе в различных направлениях бегал различный военно-морской люд. Экипажные матросы появлялись, словно бы из ниоткуда, и также исчезали. Иногда пробегало несколько морских пехотинцев, вооруженных до зубов. На часового входа в каюту внимания никто не обращал.
Вон, кстати, возле какого-то входа тоже кто-то с автоматом стоит и крутит по сторонам головой.
Стальная палуба под ногами еле ощутимо вздрагивала. Где-то слышался рев техники, и ветерок доносил смрадное облачко выхлопных газов.
«Погрузка, что ли, еще идет? Сколько ж в себя эта махина вмещает народу и другого имущества? Когда мы уже закончим все эти погрузки и выйдем в море? Охота побороздить водные просторы на такой махине. Еще бы сфотографироваться!»
Так, замечтавшись о всякой ерунде и глазея по сторонам, я отстоял свою вахту и сменился. Поповских так и не пришел, зато прибежал какой-то главный корабельный старшина, отозвал с собой заместителя и куда-то его увел. Федос вернулся, забрал с собой двоих разведчиков и снова ушел. Оказывается, нам показали место расположения близлежащего гальюна и проинструктировали по передвижению по кораблю.
Дожились. Теперь и в гальюн ходить только по парам, и время отводится не более 3 минут. «Интересно, а кормить нас здесь будут тоже по парам? Или мы уже с довольствием сняты и будем потихоньку, как корабельные крыски, банки с сухпоем догрызать?»
Переуложив еще раз рюкзак и проверив запасы в ящиках, я откровенно заскучал. Спать уже не хотелось, а безделье выматывало покруче перехода по сопкам.
Хотя бы командир пришел, дал карты маршрутов на задачу или пояснил, что будем делать в дальнейшем. С картой хоть какое-то занятие для мозгов есть.
«Зря я в библиотеке от тетки убежал. Может, хоть что-нибудь удалось бы с полок прихватить. Я бы сейчас и волшебника изумрудного города почитал, или какой-нибудь сборник цитат Ленина». От скуки поперлись парой с зеленым в гальюн. Не то чтобы по нужде, а просто так, развлечься и посмотреть на окрестности. Однако ничего интересного не узрели. Вся та же верхняя палуба, причал погрузки, да бегающие взад-вперед матросы и морские пехотинцы. Теперь почему-то экипажные бегали в касках, спасательных жилетах и с автоматами за спиной. Куда-нибудь в сторону завернуть или подойти к планширу и посмотреть с борта так и не удалось. Как только мы вышли из каюты, за нами в кильватер прицепился какой-то морской пехотинец. Только мы направились к борту, сразу же начал вопить.
«Эй, носочники, ну-ка, по маршруту рулями шевелите!»
Пришлось спуститься к гальюну по скользкому трапу. В гальюне, как и в казарме, пахло хлоркой, и стены радовали глаз обилием серой, шаровой и черной краски.
«Прогулялись!» – проворчал зеленый, застегивая боковые пуговицы клешей. «Да здесь как нога об вахте!» «Угу! Того и гляди, сейчас в какую-нибудь команду по найтовке техники или погрузки попадем. Не разведчики, а какие-то караси железячные!» – выпустил и я порцию справедливого гнева. «Э, Соложняк, кончай свои дрочилы гонять! Бегом в свою кондею!» – заорал морской пехотинец.
Не надо было ему так выпендриваться. Когда он просунул голову внутрь и заглянул, зеленый придавил его входным люком, а я, прыжком очутившись перед ним, ударил образовавшуюся щель рукой под дых и вдернул моряка внутрь.